Если радио, то радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Бортинженер-испытатель Николай Хлудеев, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и самый заслуженный герой России 63-летний летчик Николай Куимов. Помянем их имена и фамилии этих добрых русских людей. Они погибли, чтобы укрепить Россию. И знаете, вот сейчас люди хохочут над этими американцами, там, которые со своими самолетами, вылавливая последних несчастных своих собак, потому что обычных людей, афганцев, они с собой не берут, улетают, улепетывают из Кабула. Да, это прекрасно. Я тоже, наверное, запостил мемчик или даже два с американцами. Да, тупые пиндосы, эти самые задорновцы. Да, но давайте поговорим о насущном, о России. Только-только мы говорили о том, что у нас проблемы с малой авиацией, в том плане, что она постоянно попадает в катастрофу, потому что колоссальный средний возраст самолетов за 30 лет. И теперь вот новый, совсем молодой самолет Ил-112В упал накануне, кстати, выставки военной техники. Вот давайте попробуем разобраться, что это такое. И поможет нам в этом Виктор Баранец, военный обозреватель КП. Виктор Николаевич, ну вы тоже смотрели это страшное видео, как у самолета горит правый двигатель и заваливается он на бок. Вот как вы это оцениваете?
Ну, во-первых, я не принадлежу к тем военным аналитикам, которые однажды увидели самолет и уже считают себя выдающимся авиационным специалистом. Я сегодня поговорил со многими военными спецами, с летчиками, авиаторами, с летчиками, испытателями. Вы спрашиваете, как я на это смотрю? А вот так, как и спецы смотрят, загорелся правый двигатель. Поскольку его мощность ослабла, это не Баранец вам говорит, это вам говорят спецы и конструкторы, то самолет накренило на правый бок. Почти что, по-моему, 45-градусное наклонение было. Попытка экипажа, они сообщили о пожаре на правом двигателе, попытка экипажа выровнять крен и, собственно, дотянуть до аэродрома не получилось. И когда они поняли на это, вроде бы сказали, земля услышала «бери вправо». Это «бери вправо» — это значит лесной массив. Это была вроде бы последняя фраза, которую услышала земля. Вот самом конце этой трагедии. Что я еще думаю? Я думаю то, что и спецы думают, а обращаю внимание на движок. И об этом надо говорить с беспощадной правдой. Мало того, что самолет шел очень трудно, хотя и новейший самолет. Внимание, об этом еще годика 3 или 4 назад писали, что соотношение мощности его двигателей и веса, оно разбалансировано. И потому конструкторы сказали, это нормальная детская болезнь любого самолета, мы уберем. Но, тем не менее, сегодня пришла информация, что уже был инцидент с этим двигателем. С двигателем, который там, по-моему, РС-17, что ли, называется. Это тоже очень молодой двигатель. И, кстати, ну и последнее. Обратите внимание. Первый полет, кстати, ныне погибший командир с первый полет поднимал этот самолет, он же, Куиму поднимал, герой России. И первый полет самолета был 45 минут, внимание, да. Второй полет 30 минут и еще 30 минут, да. Ну вот считайте все время, когда настоящий самолет принимается на вооружение, скажем, ну когда он налетает, ну уж извините меня, пожалуйста, ну, наверное, меня заклюют летчики минимум 50 часов. Вообще-то сотни, а то и больше. А тут же, как знаете, в наше советское время, идя навстречу ЦК КПСС, надо же что-то новенькое показать высокому руководству. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, ну, такая штурмовщина накануне армейской выставки.
Да. Да, и об этом тоже надо говорить. Они очень торопились. Возможно, там, в общем, и финансирование шло не очень-то просто. Возможно, спешили быстрее показать отцу нации самолет для того, чтобы вот полюбовался, сказали, еще один шаг в самолетостроении. А посадительство нам отвалит там 3 миллиардов на доводку самолета. У нас тут есть некоторые недостатки. Возможно, и с этой целью тащили его из Жуковского в Кубинку. Там-то лету ничего. Но, тем не менее, самолет поднимался в небо 3 раза. А его уже фактически на международную выставку притащили. Ну, дорогие друзья, вот теперь у нас и еще один траурный день.
Но я помню, что точно так же в ходе такой штурмовщины Ту-144, уникальный реактивный самолет, но, к сожалению, достаточно сырой. Вот на выставке Ле Бурже во Франции хотел показать лихой пируэт, но в итоге закончилось все тоже катастрофой. Но я же правильно понимаю, что те самые двигатели, двигатели преткновения, они изначально должны были разрабатываться на Украине, в Запорожье. А после 2014 года, по понятным причинам, мы стали пытаться их импортозаместить, но, похоже, уже не очень получилось.
Да, именно такую информацию я к великой печали должен сказать, что вы говорите правду. Потому что, когда приняли грандиозную программу правительства импортозамещения, то стали в срочном порядке делать двигатели. Двигатель еще с детской соской во рту, а его уже пристроили вот к новой модели. И его еще надо было гонять так, чтобы он, знаете, чтобы он на земле, на стенде еще 140 раз загорелся. Потом мы получили бы, понимали, зачем он горит, и тогда уж только можно было бы принимать решение. Нет, вы понимаете, мы же в яме попали, вы правильно начинаете. Мы фактически находимся сейчас, что касается, вот особенно гражданских. Кстати, самолет замышлялся изначально как гражданский, чтобы вы знали. Да, это потом уже начали сомнения некоторые покупатели высказывать, они скажут, а мы теперь и военно-транспортник легкий сделаем.
При том, что с военно-транспортниками у нас тоже проблемы, они же раньше это АНы, но после...
Ну вот эту нишу, да, а нишу хотели вот занять, вот эту хоть какую-то нишу, вот видите, тут какой там уже у нас 21-й же самолетик сейчас, ну более-менее, дай бог, я стучу по дереву, не дай бог. Ну по 21-й модель, вы знаете, которую мы сейчас, свеженький самолет, среднемагистральная линия. Думали с этим самолетом проскочить. Ну а теперь же еще и о чем надо тоже говорить в эти черные минуты, черные часы. Мы за 3 дня потеряли 2 высококласснейших летчика-испытателя. 2 героя Российской Федерации. Ребят, не слишком ли дорого мы платим за то, что спешим снова оказаться на вершине мирового самолетостроения?
Ну, собственно, предыдущий это Б-200, амфибия, которая разбилась в Турции, я поясню. Да. Но меня еще что поразило, Виктор Николаевич, я видел фотографии, и вот все эти пилоты, они очень в возрасте. Хотя логично, что на испытаниях там есть старший пилот, и рядом с ним, как второй пилот, допустим, молодой, которому тот передает свой опыт. То есть получается, что у нас вот это последнее советское поколение, мужчины там 50-60 лет, а молодых нет.
Да, это правда. Это правда. Вы попали в самое солнечное сплетение проблемы, если касаться, в общем, военной авиации. Раньше у нас было там 1,5 десятка летных училищ. Вы сегодня спросите у Баранца, а где летчиков готовят? А я вам только одному скажу. В Краснодаре. Это же, извините меня, пожалуйста, каждый авиационный полк должен иметь 2 комплекта летчиков. А у нас их нет. А потом некоторые убегают в гражданскую авиацию, где им платят 3 раза дороже. Вы обратили внимание, правильно, на возрастных. Да, да. Раньше же человек, если дотягивал до сороковника, его на пушечный выстрел к самолету не подпускали, тем более к боевому. А здесь что? У человека идут налеты, повышается пенсия. Во-первых, вы понимаете, чтобы не говорили, они лопатой совковой пенсию не получают. Человек летает, человек знает. Молодежь не очень-то охотно в затылок подпирает. Вот и будем говорить. Не хочется детками называть. Это асы, это асы. Но тем не менее, вы правильно обратили внимание, за спиной-то молодняка-то нет. Потому что, ну, видите, что получается. Мы сейчас говорим там о том, как у нас там авиация улучшается, лучшие истребители, бомбардировщики строим. А вы посмотрите, сейчас уже в колокола бьет, надо открывать срочно еще одно авиационное училище. Потому что у нас скоро самолетов станет столько, что будут навье будет стоять где-нибудь в ангаре. И вот, собственно, да. Это тоже еще одна проблема.
Спасибо, с нами был Виктор Баранец, военный обозреватель КП. Ну, а я предложу свою, возможно, инновационную идею на аэропорты Узбекистана после известных событий. В Кабуле перелетело то ли 20, то ли 30, то ли больше летчиков. Да-да, ВВС Афганистана, потому что их талибы просто убьют, потому что их готовили американцы. Такие случаи были. Так давайте не каких-то таких сомнительных беженцев, а вот этих летчиков к нам пригласим, афганских, они молодые и технику нашу освоят быстро. Ребята смышленые. Все лучше будет. Наш асимметричный ответ. 8 800 200 ровно 9702. Звоните сразу после перерыва, чтобы обсудить вопрос часа. Как нам бороться с коррупцией? Именно это мы обсудим с экспертом «Комсомольской правды» через пару минут. Оставайтесь с нами.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Глава Кировской области Белых, глава Сахалинской области Хорошавин, глава Пензенской губернии Белозерцев, а еще Улюкаев, а еще Арашуков, целый сенатор. Что же их всех объединяет? Что люди – это не последние, но оказавшиеся как самые последние подонки общества там, в местах не столь отдаленных, ибо коррупция, друзья мои, многоголовая гидра, у которой одну головенку отрубаешь, а она все курлы-курлы и растет. Но есть подвижки. Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией на 2021-2024 годы, что он состоит из 16 частей, этот план. Я одну часть прочел, что будет повышенное внимание подаркам, которые получают чиновники. То есть никаких борзых щенков теперь. Но это вот у нас на бумаге. А во врагах как? Давайте это обсудим с экспертом по коррупции, обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным. Да, я так понимаю, что он находится сейчас на Кубе?
Да, в Гаване. Здравствуйте.
Да. А как вы из Гаваны, глядя, оцениваете потенциал по борьбе с коррупцией?
Ну, в Гаване, где, в принципе, воруют большая часть населения, и коррупция здесь просто впечатляющих размахов. Мне для того, чтобы делать свою работу, приходится даже рассматривать варианты дачи взяток. Не буду говорить, как я их рассматриваю. Я скажу, что бумага, она есть бумага. То, что заявлено о подарках, ну, это немножко смешно, потому что эти подарки появляются в указах и в планах правительства, по-моему, раз в несколько лет. Поэтому я не увидел в этой бумаге ничего нового. Единственное, что может сделать Владимир Путин и правительство хорошего для борьбы с коррупцией, это развязать руки следователям и прокуратурам, и вообще Следственному комитету, которому приходится каждый раз, когда в каком-то деле коррупционном всплывает определенный высокий чин, очень высокий чин, это, скажем, зам руководителя или руководителя республики, ему приходится запрашивать Москву, а можно его, собственно, разрабатывать или нет. Вот эта вертикаль, которая пронизывает и Следственный комитет, где дают команды по разработке, а есть люди, которые неприкасаемые, мне кажется, самый большой тормоз и самая большая проблема для борьбы с коррупцией в России.
Да, Владимир, но получается некий парадокс. Ведь говорят, что беспределят силовики, шьют дутые уголовные дела, сажают невиновных за решетку и прочий обвинительный уклон. А тут получается, вы говорите другое, у них завязаны руки. Как же так?
Я говорю, больше всего ругают не за обвинительный уклон, если вы слушаете вслушайтесь народные чаяния, да, люди говорят об избирательности. То есть почему вот этого взяли, а вот этих десятерых нет? Почему Следственный комитет подходит избирательно? Вот это бесит народ. Чтобы этого не было, я вот, допустим, недавно написал материал, посмотрите на сайте kp.ru, про одну лишь часть региональных мафий, это мордовскую мафию. А я сразу скажу, что я называю мафию эту семейственность и кланы, которые есть в каждом регионе страны. Так вот, именно только в Мордовии Следственный комитет решил вроде идти до конца и разматывать клубок. Там такие нити понеслись, что сейчас им многие прекращают. То есть Москва начинает тормозить работу вот именно этого Следственного комитета.
Потому что нити, в общем-то, в Москву тянутся некоторые, да?
Это, знаешь, есть такое правило у опера. Во время расследования главное не выйти на самого себя. Да.
Да. Понятно. Ну, хорошо. А как же... Хорошо тогда, что же получается делать? То есть развязать руки силовикам – это такая достаточно банальная вещь. К тому же непонятно, можно ли измерить ее какими-то конкретными показателями. Вот там развязаны руки у силовиков или не развязаны. Может быть, если вернуться к этому плану противодействия коррупции, то вот какие-то системные меры, там, я не знаю, например, говорят об увеличении контроля за госзакупками. Вот, может быть, что-нибудь еще возможно?
Не, ну, понятно, чем больше будет решений чиновников, которые не могут быть иррациональными, то есть надо вообще, это, кстати, европейский опыт, не поручать чиновникам решать большие серьезные финансовые вопросы. Надо просто прописывать в законах так законы, чтобы они не позволяли двояко трактовать, и чтобы там не было никакой норы для того, чтобы сделать с помощью этой норы деньги. Поэтому нужно усовершенствовать законодательство, надо действительно совершенствовать электронные торги, на которые плюются, кстати говоря, большинство регионов, они считают вот эти торги, особенно по госзакупкам, это кандалы на экономике. Они хотели бы от нее освободиться, потому что действительно неэффективно. Но его надо дорабатывать. Вообще, большому счету, борьба с коррупцией скорее должна проводиться в эскалобами в тихих кабинетах технарями, ну, технологами. В Госдумах должны проводить мозговые штурмы, а не обсуждать коррупцию в, не знаю, в ток-шоу и в указах президента. Это должна быть тихая, полномерная работа, которая в свое время, кстати, была проведена в Сингапуре. Вот там сделано все четко, хорошо, и один из самых загнивающих в коррупционном смысле регионов превратился, по-моему, в лидера в борьбе с коррупцией.
Да, но там при этом отец-основатель Сингапура, Ли Куан Ю, он 50 лет у власти находился, а потом еще долгое время неформально все разруливал. Так что, в общем, сколько
у нас... Ну, пожалуйста, Михаил Саакашвили, который был у власти всего там без году недели, а сделал с Грузией больше, чем за столетие пыталась сделать власть российской.
Ну, я не знаю, нужно ли восхвалять всякого человека, который отдавал приказы убивать русских.
Судим по делам его. По поводу стрельбы во время 8 августа – это одна история. Борьба с коррупцией – это другая история. Вообще, учиться даже у врагов своих – это очень хорошее качество любых правительств.
Да, главное, чтобы к Дланской тюрьме у этого врага не выучить, где людей пытали, просто бизнесменов, которые с Саакашвилистом отказывались заносить, просто на зиндан сажали. Ну ладно, не будем уходить. Мы говорим, собственно, о методах борьбы с коррупцией. А вот, например, некие гражданские активисты. Может быть, они подымут знамя борьбы с коррупцией, будут писать расследования, разоблачать тех же губернаторов, о которых вы говорите, или это все выродится в такую навальновщину, когда человек получает деньги от одной госкорпорации, чтобы уничтожать другую госкорпорацию?
Вот я сейчас скажу не очень популярную вещь. Плевать, откуда приходит правдивая информация, за чьи деньги она была раскопана. Поэтому борьба, которую объявил государству расследовательским коллективом журналистов, которые копают под коррупционеров, и, кстати, то же самое ФБК Навального, который разоблачил достаточно много персонажей из серии «Жуликов и воров».
ФБК признана вот это... нежелательной организацией
экстремистов. Ну, это ты можешь, да, вот так вот, чтобы все было у нас хорошо, можно это сказать. Я скажу, что вот государство, вот, когда вот оно занимается вот этой ерундой, оно делает для коррупции очень большую услугу. Потому что теперь в регионах любая попытка местного журналиста, какого-нибудь правдоруба, правдоискателя, затеять какое-нибудь расследование против мира сего, тут же объявляется навальщиной, что это финансируется Госдепом и так далее.
Иногда такие есть, кстати.
Они главное говорят правду. Вот какая разница, кто сказал правду? Наемник Госдепа или обычный журналист? Правда одна, все равно одна и та же.
Ну, я не думаю, что наше руководство будет реагировать, если одну и ту же вещь там скажет, например, там условный Навальный или там какой-нибудь условный ОНФ. Во втором случае, наверное, все возьмут под козырек и скажут, ну, давайте работать. А в первом случае заговорят про тех самых иноагентов. То есть, к сожалению, иногда имеет значение, от кого исходит антикоррупционное расследование.
Ну, это и плохо. Это и плохо. Таким образом, государство отрубает от себя большой серьезный источник информации. Кстати говоря, Владимир Путин, в общем-то, профессионально занимался добычей информации, и никто как он знает, что информация должна приходить из разных источников, даже из тех источников, где, по мнению самого шпиона, плохо пахнет.
Да, собирать тут вы правы. В журналистике есть так называемое правило двух источников, в разведке правило трех источников. Но давайте абсолютно, на самом деле, поменяем тему, поскольку вы сейчас на Кубе, буквально несколько месяцев назад, там происходили огромные митинги, а вот сейчас-то все утихло.
Да, давно все утихло, все ушло по-советски на кухне, народ, даже не на кухне, вот, кстати, в кубинском варианте в очереди. Секунду, вот сейчас как раз момент, когда к тебе подошла какая-то женщина и что-то хочет. В том плане, хорошего смысла этого слова, здесь агенты, которые смотрят.
На Кубе, я еще раз повторю, да.
Так. Вот. К сожалению, не могу уже продолжать. Да, со мной уже увязались.
Стоило.
Поэтому проиллюстрировал, по крайней мере, ответ на этот вопрос.
Стоило только заговорить о политической, как сразу нарисовался кубинский товарищ майор. Ладно, с нами был Владимир Варсобин, председатель КП. Спасибо, берегите там себя, не теряйтесь.
Пока-пока.
8, до свидания. 8-800-200-97-02. Это телефон прямого эфира. Звоните и ответьте на вопрос часа. А как же нам бороться с коррупцией? Ведь уходят непонятно куда наши деньги на содержание тех же странных недемократических режимов на месте бывшего СССР, где... После этого всевозможные, опять-таки, странные личности непонятной национальности, как в Казахстане, заставляют русских извиняться на камеру. Что же это такое? Это не менее опасно, чем коррупция. Вот оставайтесь на линии, после новостей будет еще интереснее.
Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Так как же нам бороться с коррупцией? Давайте послушаем радиослушателей. Роман из Санкт-Петербурга у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот вы знаете, в вашем споре, в полемике с Владимиром Варсобиным, безусловно, я его на его стороне. Объясню почему. Напомню вам слова Дэн Сяопина, сказанные им в 1973 году. Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. И поэтому нам, простым людям, нет абсолютно никакой разницы, будет ли заниматься этим организация там Навального, которая сейчас запрещена, или кто-то еще. Главное, чтобы был результат. Главное, чтобы эта язва, этот рак, который сожрал целиком нашу страну, я повторяю, не пожирает, он практически сожрал ее, был уничтожен. Вот я живу в пригороде Санкт-Петербурга, у нас прекрасная центральная улица. Вот сейчас берут перед выборами, снимают хороший асфальт и хорошие поребрики и кладут практически такие же. Вот вам пример коррупции.
Потому что они износились уже, ведь климат такой нестабильный. Большие перепады температуры.
Да, они гранитные, они вечные поребрики, понимаете? Они не могут износиться. Вот это манифестация коррупции, которая... Это Сестрорецк.
Ага. Да. Спасибо, да, спасибо, Роман. Но я все-таки скажу свою старую контрфразу, что если что-то плохое происходит в России, то значит на Западе это же плохое происходит в стократно большем размере. Например, США, это официально, это никто не скрывает. Распилили $1 триллион в Афганистане. $1 триллион. И если вы думаете, что я что-то выдумал, погуглите Afghan Papers. Афганские, то есть бумаги, самая влиятельная газета мира «Вашингтон Пост» об этом писала. И никого не осудили, никто не сел, даже никого в отставку не отправили. Вот такие дела. У нас еще есть звонок из Ставрополя, да. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Эдвард. Это ваш постоянный радиослушатель. Вот, я хочу сказать вам, не пора ли нам... как бы обратиться к опыту Китая, вот, чтобы на стадионе прилюдно там, ну, только знаете, так вот, если нашли в квартире там 9 миллионов или сколько там, 9 миллиардов, и потом вывели на показательную казнь, чтобы там не было там каких-то там, это, то ли было, то не было, вот так вот, вот.
Вы знаете, это такая извечная вещь, как и такая, что «а вот давайте вынесем из мавзолея Ленина, да, давайте как коммунисты будем расстреливать и вынесем из мавзолея родоначальника коммунизма». В России не знаю, почему-то расстреливают в Китае, наверное, много, но каждый год кого-то нового. Видимо, прежние расстрелы не помогли. Но раз уж мы об астрономических цифрах и угрозе коррупции, я надеюсь, только угрозе, а не ее реальности. 7 миллиардов рублей. Ну, так хорошая сумма. Можно 2 станции метро построить. Или одну, но глубокую. Выделят на создание духовно-нравственного контента, в том числе в интернете. Ну, неплохо так, 7 миллиардов. При этом, и, в общем-то, можно было бы порадоваться, но через Федеральное агентство по делам молодежи пишет телеграм-канал «Кремлевский безбашенник», в 2020 году на эти же цели выделили 3 миллиарда, да, чуть меньше, но вопрос в том, куда они делись и какой контент мы получим. Давайте послушаем эксперта Сергей Чуев, специалист по вопросам реализации молодежной политики. Сергей Владимирович, ну вот что же это за волшебные миллиарды такие и на какой контент они пошли и пойдут?
Добрый день, добрый вечер. Мне сложно оценивать планы, поскольку они только заявлены. Я очень опечален тем, что мы эту повестку обсуждаем в вопросах противодействия коррупции, поскольку еще большей проблемой в нашей стране является состояние умов, в том числе и патриотическое воспитание. И я вам хотел бы привести другие цифры, которые были совсем недавно. Вот стоимость программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2020 году составляла 350 миллионов рублей. Это смехотворная сумма. Вот. Мы сейчас, конечно, можем любыми параметрами измерять, станциями метро, километрами трассы и так далее, но мы, как большая страна, должны понимать, что на это направление нам необходимо тратить деньги, мы должны заниматься воспитанием своих граждан, мы должны вкладывать в молодежную политику, мы должны поддерживать некоммерческие организации. И опыт, когда мы махали рукой и плевали на гуманитарную сферу все 90-е годы, и, да и начало 2000-х, он принес нам плачевные результаты. Поэтому я хотел бы вот на самом деле задать вопрос, насколько эффективно потратятся эти деньги, как они, так сказать, на какие проекты они, так сказать, направляются. Вот это серьезный вопрос. А изначально становиться, так сказать, вот в позицию, что они будут распилены, я кардинальным образом с какой постановкой вопроса не согласен. Поскольку считаю, что мы недоплачиваем, мы недостаточно выделяем средств на поддержку российского кино, мы недостаточно финансируем российские некоммерческие организации, мы недостаточно развиваем молодежные структуры. И в этом очень много наших проблем заключается, в том числе и на постсоветском пространстве, да и в масштабах нашей с вами любимой страны.
Ну, не знаю, например, была такая чудовищная подделка «Вратарь галактики», и изначально ее заявляли как фильм о вратаре Яшине, а потом, Ну, господи, получилось что-то чудовищное. Ну, хорошо, а вот все-таки можно прояснить судьбу тех 3 миллиардов, которые вроде бы выделялись на вот этот вот позитивный патриотический контент в прошлом году? У вас есть такие данные?
Я же не чиновник, и, наверное, было бы некорректно мне держать отчет. Наверное, лучше спросить у тех людей, которые отвечают за эти деньги. Я могу вам сказать другое. Если мы возьмем эти 7 миллиардов рублей и разделим на 39 миллионов российских молодых граждан, то получится не такая уж и астрономическая сумма в 180 неполных рублей на человека. Мы забываем о том, что мы живем в очень большой стране. Мы забываем о том, что у нас довольно большое количество населения. Да, я могу тоже присоединиться к критике российских фильмов, могу тоже задавать вопросы об эффективности расходования средств, но я принципиально не согласен с тем, чтобы любое выделение, любой транш российского правительства на гуманитарные нужды воспринимали сквозь призму коррупции. Это изначально неправильно, и я с этим принципиально не согласен.
Нет, подождите, но вот конкретный пример. Есть певец Юркис, в миру Юрий Киселев, 97-го года рождения, там медаль недавно получил. Ну, говорят тоже, что у него там отец влиятельный. Хорошо, неважно, речь не об отце. Он выпустил 100% патриотический клип про Крым. Но клип настолько бездарно снятый, с такой чудовищной там музыкой и поэтикой, вернее, ее отсутствием. Причем я более чем уверен, что там вот какие-то, ну, окологосударственные деньги там могли быть. Или там Тимати тоже снимал там клип про Москву, который стал самым задизлайканным клипом в Рунете и был удален самим автором. Вот хорошо, я же рад и согласен, надо деньги выделять. Но как сделать так, чтобы они действительно пошли на дело, а вот не на вот какой-то такой очень, позор?
Это очень серьезная дискуссия, и я с удовольствием приму участие в ней. Я хотел бы вас процитировать. Буквально 5 минут назад вы сказали о том, что, да, безусловно, в нашей стране не всегда эффективно расходуются средства, не всегда мы делаем то, что нам необходимо. Но если мы посмотрим на наших заокеанских партнеров, то мы увидим зла в 100 раз больше, чем есть на самом деле. Я не уверен, что клип Тимати снимался за государственные деньги. Я знаю другие ситуации, когда целые регионы Российской Федерации, где проживают миллионы людей, выделяют на молодежку жалких там 10 миллионов рублей или 15 миллионов рублей, и считают, которые составляют там рубль на человека в год или 50 копеек, и считают, что вопрос закрыт. И когда мы видим вот этих вот общественников, которые за свой счет там что-то проводят, шарики-фонарики, знаете, нельзя заниматься патриотическим воспитанием в хлеву. Вот мы не можем говорить о патриотизме, не можем поддерживать лидеров, когда мы с ними разговариваем, ну, скажем так, в не очень приличном месте. Мы должны все-таки им показывать какой-то свет в конце тоннеля, мы должны зажигать звезды, мы должны зажигать их сердца. Вот именно поэтому выделяются эти средства. Это, наверное, один из первых примеров того, когда государство выделяет крупную сумму на гуманитарное пространство. Этого много лет не было. Поэтому давайте, если мы все заинтересованы в том, чтобы они израсходовались эффективно, создадим институты и инструменты общественного контроля. Давайте подумаем над эффективностью. Давайте внесем свои предложения. Они изначально в контексте борьбы с коррупцией будем рассматривать, так сказать, растрату денег, которые еще по большому счету не выделили. Это на самом деле вот меня очень сильно расстраивает, поскольку я, как долгое время человек, отработавший в сфере молодежной политики, мы всю жизнь боролись за то, чтобы нас услышали, нам хотя бы чуть-чуть подбавили денег, хотя бы на самое необходимое, понимаете? Когда мы проводим детские патриотические лагеря, когда мы проводим конкурсы, где нет денег даже на грамоты, но это же стыд и позор для великой и прекрасной страны, как Российская Федерация, понимаете?
Да, вот это вопрос. Спасибо.
Вопрос не в Тимати.
Конечно же, нет, не в Тимати и не в Далтоне. Сергей Чуев, эксперт по вопросам реализации молодежной политики, с нами был. И, знаете, я не могу сказать, что какого-то позитивного контента нет совсем. Например, прекрасный видеоролик «Русская кибердеревня» о том, как простой русский крестьянин строит экопоселение на Марсе. Очень забавный там, который и все разрепостили. У меня есть, конечно, ощущение, что были там какие-то вот эти вот госденьги, пресловутые. потому что уж очень дорого сделан. Но оставайтесь на линии. В следующем в блоке поговорим о геях.
Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И да, друзья, когда нам нечего обсуждать, мы обсуждаем по большому счету две темы, а не вынести ли нам Ленина из мавзолея. Господи, ведь столько проблем. И, кстати, а кто действительно все эти странные люди, которые лежат на братской могиле за Лениным в Кремлевской стене? Странно, странно, попробуйте погуглить. И вторая тема, люди обсуждают геев. И мы, конечно же, как главные, я бы сказал, ЛГБТ-пропагандисты русских медиа, не стали бы даже думать об этом, но случилось чрезвычайное происшествие. Гей-скандал в российском дизайне. И нет, это не про ту странную субстантивную скульптуру, которая открыта у нового музея ГЭС-2 на водоотводном канале у дома на набережной города Москвы. Это про то, что однажды в московскую дизайн-студию, которая называется MAD, да, в переводе с английского «безумный». То есть, ну хорошо, допустим, обратились ЛГБТ-активисты с просьбой сделать дизайн бесплатно. И что произошло потом? Вот об эту невероятной истории в духе современного Зощенко нам расскажет сам руководитель этой дизайн-студии Андрей Алатин. Здравствуйте. Что у вас там стряслось?
Добрый вечер, Эдвард. Ну, с такой подводкой даже не знаю, с чего и начать. Ну, все так. Действительно, к нам обратились ребята из одной ЛГБТ-группы, попросили им сделать логотип бесплатно. Я ответил, что мы не будем им делать логотип, потому что мы не разделяем их убеждений, и что для лесбиянок и пидорасов мы логотип делать не будем.
Вот, это ваша цитата из письма, да. Но вам не кажется, что даже если вы там кого-то не любите, то это все-таки не повод, подобно Марии Бароновой, там употреблять слово «стручконосцы» по отношению к мужчинам? Ну да, она-то, в общем, у нас пава неземная, ей можно. Но нам-то зачем уподобляться?
Вы знаете, я говорил уже сегодня кому-то, что в деловой переписке в России это слово употребляется, наверное, очень часто. Хотя оно, безусловно, противоречит канонам деловой этики. Ну, противоречит, конечно, тут спорить бессмысленно. И причем меня говорят, что я там кого-то обозвал, кого-то там обидел и так далее. Я же, собственно говоря, когда, знаете, к вас идет большой поток холидов, я просто хотел точно назвать, собственно говоря, тех людей, которые занимаются вот этим видом деятельности. Так, как, собственно, я это понимаю.
Хорошо, да? тут я с вами не согласен. На мой взгляд, вы сами дали им жидкость для розжига. На мой взгляд, можно было бы увеличить прайс на 100% и на эти деньги, если бы они согласились купить игрушек для детей Донбасса. Это было бы очень концептуально. Они бы их профинансировали. Да.
Но у меня другое мнение.
И они войну против вас начали.
Вот это да, действительно. Началась хейтерская атака на наш сайт, на все наши соцсети, на меня лично. Значит, ну, это проявление толерантности, вы же понимаете. Да, это самая толерантная группа. Вот. Я не буду цитировать, потому что там писали мне, моей жене, моим сотрудникам, угрозы, пожелания, значит, узнать мне поподробнее, что такое гейская любовь. Ну, мы же корректные люди, правильно? Вот, хейтерская атака, да, несколько тысяч, наверное, только сегодня писем мы получили от возможных максимально толерантных людей с пожеланиями, значит.
Нет, а откуда они взялись? То есть это какие-то, откуда они взялись? Это какие-то реальные люди или это боты?
Знаете, я не отвечаю в основном на эти сообщения. Редкие были вот несколько писем внятных, которые пытались мне объяснить, да, что в общем-то ЛГБТ занимается чем-то позитивным и действительно хотели донести до меня какую-то важную информацию. Да, на эти письма я, конечно, ответил. Вот, в основном, я даже не понимаю, боты это или нет. Просто видите, что случилось-то потом. После моего ответа Представители вот этой вот группы, они же выложили в соцсети вот эту нашу деловую переписку. Я не юрист, я не знаю, можно ли выкладывать деловую переписку, или это противоречит законодательству. Есть же защита все-таки какая-то частной переписки. Ну, естественно, без моего согласия это выложили и прокомментировали очень таким, знаете, творческим образом. Да? Они сделали вывод о том, что наша студия делает плохой дизайн, что мы заказчикам относимся плохо, срываем дедлайны, воруем авансы, и что только про нас не написали, понимаете? Конечно, это нанесло ущерб определенной нашей деловой репутации, но вместе с их атакой появилась другая позитивная волна, потому что нас поддержало, меня именно, мою позицию, поддержало огромное количество людей тоже. Причем они сказали, что они разделяют, что, в общем-то, давно пора, значит, ЛГБТ, вот этой всей пропаганде дать какой-то отпор, что нужно все это ограничить, что надо называть их так, как они называются. И, в общем, поддержки мы увидели тоже очень много. И знаете...
Ну, кстати, да, когда вот, да, я вас немного перебью, когда я слышу, что там Россия какая-то страшная гомофобская страна, но я даже там не буду рассказывать про «Голубой огонек» или про «Манижу», я просто расскажу, например, что совершенно свободно издают книги про вот эти вот гей-темы для детей, ну, формально, да, там ставят знак 18+, да, закон соблюден, но, пожалуйста, вот никто не мешает. И самое-то, понимаете, в чем проблема? Нормальный, с моей точки зрения, вот на запрос этих активистов был ответ бы следующий. Дорогие друзья, вы занимаетесь защитой прав геев. В Латвии гей по фамилии Иванов не может носить фамилию Иванов, только фамилию Иванов, потому что там действует система институционального угнетения русских. Скажите, вы защитники прав геев? Или вот вы какие-то жалкие, ничтожные люди, конформисты, прогибающиеся под капитал. Или, например, на Украине. На Украине русским геям запрещают получать образование на русском языке. Я не знаю ни одного гея, которому бы запрещали получать образование на родном языке в России. Вот вы как бы действительно за геев? Или вы адские конформисты, которые работают на патриархальный капитал? Ну, вы понимаете, да, мою логику и так далее, и так далее.
Ну, Эдвард, вы совершенно правы. И за последние несколько дней я довольно глубоко погрузился вот во всю эту тему. И я понял, что гомофобия, она тоже очень широкое понятие. К примеру, я не считаю себя гомофобом потому, что я там в жизни не ударил ни одного гея за то, что он гей. Да? Или там у меня есть подруги-лесбиянки, и мы с ними, в общем-то... Ну, наверное.
И вы с ними очень близки, я в этом не сомневаюсь. У нас просто 30 секунд остается. Спасибо. С нами был Андрей Алатин, руководитель дизайн-студии MED, которая столкнулась с гей-атакой на фоне отказа делать бесплатно дизайн для общественной организации гей-активистов. Ну что ж, дорогие друзья, наш с вами творческий вечер подошел к концу, но неделя продолжается. Россия идет от победы к победе. И мы идем вместе с ней, шагаем вперед, потому что счастье у нас впереди, а не сзади. И с этой прекрасной мыслью слушайте радио «Комсомольская правда».
Чесноков. Отдельная тема.